Культурные люди.
24 апреля, 7 и 25 мая Балтийский дом представляет премьеру спектакля «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко». 4 раза «Зощенко». Таким образом, открывается год «Зощенко», собственно, 125-я годовщина писателя. И в студии радио «Комсомольская правда» заслуженная артистка России Дарья Юргенс. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
И Егор Лесников. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, собственно, понятно, что мы будем говорить прежде всего, хотя и о многом другом, но прежде всего об этой премьере, о которой большевики говорят уже очень много, потому что, например, в конце марта состоялась открытая репетиция. Такой эксперимент, когда зрители смогли прийти не просто посмотреть то, как это будет, а даже каким-то образом вмешаться. Но давайте обо всем по порядку. Дарья, зачем 4 раза «Зощенко» еще и с многоточиями? Дарья, вы не знаете, показывает мне всеми жестами Дарья. Может быть, у Егора есть какая-то своя версия? Какого черта?
Ну, это как бы такое повторение, как бы такая цикличность. И можно, на самом деле, и больше было бы сказать.
Можно было Малкович, Малкович, Малкович.
Да, 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 не заканчивая. То есть это как бы вот такое начало как бы тантрического повторения. Зощенко, 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 и вот как бы...
Это пришло, кстати, позже, потому что должно было быть всего
это
только
такая,
3 раза. Зощенко, Зощенко, Зощенко.
Вообще-то, да, по канонам. Но поскольку это 4, это сбивает вот с этого правила, и это уходит в вечность.
Причем
вот
наш персонаж Резонер, он так и начинает спектакль, он говорит, значит, а сейчас мы начнем спектакль по произведению Зощенко, называется оно «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко». И потом говорит, я 4 раза сказал у зрителя, так что это есть.
Ну да, он считает внутренне про себя. А в целом, в чем фишка спектакля? Вы говорите, да, о Резонере. Я вынуждена открыть карты, я видела спектакль, но никто, кроме меня, по большому счету, и тех счастливчиков, которые побывали на открытой репетиции, еще спектакля не видели, поэтому давайте будем делать вид, что, ну, как бы мы ничего не видели, да? Так вот, на ваш взгляд, фишка в чем? В том, почему я задаю этот вопрос? Потому что, вроде бы, кажется, Зощенко нам знаком, ну, с детства. Это такая... Мы же знаем его наизусть. Что тут можно еще сказать нового?
Ну вот мне кажется, наоборот, это мы знаем, я знаю, можно сказать, наизусть Егор, ну, в силу случая того, что нам пришлось работать над Зощенко, а молодежь-то нынче, не думаю, что вот сейчас, по-моему, даже в школьной программе, я не знаю, есть он
не
еще?
Не знаю, к сожалению.
Вот, раньше-то он был в школьной программе, сейчас у меня вот большой вопрос. Во всяком случае, дочь моя еще не дошла до Зощенко. И я не думаю, что молодежь вот прям знакома с Михаилом Михайловичем.
Да, с этим автором.
Забегая вперед, скажем, что в финале спектакля герой произносит монолог, текст, принадлежащий Бродскому, собственно говоря, да, а Зощенко. Очень хороший текст. Я даже, может быть, к нему вернусь. Дарья, вы недовольны тем, что я говорю? Или что-то вам не нравится в этом тексте? К сожалению,
нет,
выросло
вы...
поколение, для которого Зощенко – это просто пыльная книга на самой дальней полке. Вот так начинается этот монолог. Не помните этого?
Нет, нет.
Я так понимаю, что...
Ну вот 21-го это звучало на репетиции в финале, сразу после вот этого красивого эффектного финала.
Это вот как спойлер, опять повторюсь, потому что мы уходим там некоторые в какой-то момент, и, если честно, мы никогда, вот я, например, никогда... Да, это потому что я в этот момент абсолютно голышом под сценой нахожусь и переодеваюсь в сухую одежду. Потому что
и это там... тоже спойлер, да, по поводу сухой одежды.
Так, это еще один спойлер.
Слушайте, ну хорошо, тогда давайте так. Вы хотите сказать...
Ну, звучит-то интересно, правда?
Да. Голый Егор Лесников, послушайте.
Но под сценой вы этого не увидите.
Самое интересное, что их там все, они там все голые под сценой.
Все голые под сценой.
У них одни девочки справа, мальчики слева или наоборот, и они там... Быстро-быстро что-то.
И мы там не смотрим на друг друга.
Нет, некогда, им нужно быстро на мокрое тело надеть сухую.
Переодеваемся, потому что кое-что происходит на сцене. Очень, можно сказать, такое интересное и даже чуть-чуть эффектное.
Нужно признать, что помимо того, что они там голые бегают по сцене, и не голые, вообще 2 часа 40 минут, то, что я видела, люди, кроме Дарьи, люди практически со сцены не уходят. Вообще это же... очень тяжелая нагрузка. Меня это потрясло, если честно. Ну, они же играют множество разных ролей, они перевоплощаются, но при этом никуда не деваются с наших глаз.
Да, поэтому тоже скажу зрителям, чтобы они не пугались. 2.40, это мы сейчас говорим про открытую репетицию.
3.40, а сейчас уже...
Сейчас никакой не 3.40, потому что зачем так пугать?
Зачем мне говорить
про 3.40?
3.40, ты же зачем пугаешь людей? Это была открытая репетиция.
В стиле Зощенко, можно сказать, 3.40, без антракта.
И никто, пожалуйста, не приходите на наш спектакль, спасибо. Спасибо, да, мама, отличная шутка. Так вот, это было 2.40, действительно, но вот этим и была замечательная открытая репетиция, потому что зрители, которые на нее попали, они могли увидеть немного больше, чем вполне возможно это будет на премьере, потому что все-таки, учитывая желание зрителей сходить в туалет или перекусить, или выпить, все-таки спектакль немножко будет... уплотнен, ужат и более динамичен.
Тут мы возвращаемся, кстати говоря, опять к теме Зощенко, буфета театрального, да, насчет выпить и закусить. Прекрасный же у него есть рассказ на эту тему.
Совершенно верно.
Но главное, вот что мы, наверное, да, должны здесь сказать, вот это открытая репетиция. Ведь, я так понимаю, театры не очень практикуют такую историю. Прикотенко, это режиссер спектакля, это чуть ли не эксперимент. Когда людей не просто пригласили, а пригласили поговорить о том, вам нравится, не нравится, как это будет. Я правильно понимаю?
Да, дать советы режиссеру.
Дать советы. Ну,
да, это тоже.
И что, серьезно?
Если вы меня убедите, может быть, хотя вряд ли у вас получится, потому что я такой.
Да, что-то тоже мне подсказывает, что навряд ли кому-то удалось его убедить.
Ну, а вдруг? Ну, а вдруг?
Ну, а вообще как-то спектакль... Хорошо, Егор, вы сказали, что он уже ужмется определенным образом. Угу. Вам самим что-то стало ясно после такого зрительского прогона?
Ну да, этот как раз зрительский прогон и ввел какую-то ясность. Да, потому что мы все понимали и по реакциям как бы зрительским, и, конечно, после спектакля, вот как вы правильно подметили, было обсуждение, когда зрители высказывали свои пожелания... И достаточно...
Интересно было высказывать. Ну, вот высказывали пожелания в основном какие-то такие, забавные, или действительно что-то было
рациональное? Нет, действительно,
было
рациональные какие-то замечания по делу. И, конечно, они все начинали с того, что спасибо вам огромное, это интересно, очень замечательно, но режиссер быстро говорил, хорошо, давайте без всяких любезностей, а говорите вот по делу. И люди действительно очень много произносили по делу, говорили как раз тоже про про хронометраж спектакля.
Ага.
Говорили про финал, делились впечатлениями.
Понравился финал?
Финал. Понравился. Нравился очень текст Зощенко, а некоторым нравился не только Зощенко текст, но и наш, потому что на самом деле в спектакле очень много импровизации.
Вот-вот-вот, это вообще это отдельный вопрос про импровизацию. Да, но это мы сейчас затрагиваем.
Ну да, это мы подадим. В общем, говорили люди свои впечатления, которые, в общем-то, во внимание взял режиссер, и после этого спектакль, стал немножко изменяться, по крайней мере, у нас в планах, потому что вот сейчас... произойдет буквально там несколько дней.
24-го ближайшая премьера. 24 апреля ближайший показ.
И мы сейчас мощно порепетируем и подготовим тот спектакль, который, я надеюсь, будут хотеть увидеть зрители.
Угу.
Так бы, как они его желали.
Хорошо. Давайте еще несколько слов о структуре спектакля, или даже не о структуре, а...
стиле.
О стиле, да. Вот это вот... Коммунал Клаб. У Прикотенко я прочитала в каком-то интервью. Жанр обозначен как Коммунал Клаб.
Угу.
Мы понимаем.
И что это значит, да?
Коммуналка. Коммуналка.
Это то, что вот мы взяли от Михаила Михайловича Зощенко. Вот самое вот основное. Это коммуналка, да? Ну, вообще, вот наше пространство, где мы живем, это коммуналка. А такое сочетание, как клаб, оно немножко нас вводит вот в тему современности. Оно как бы актуализирует Михаила Михайловича. То есть, вводит его вот...
актуализирует и немножко сделает более положительным этот адский образ представления. представление о коммуналке. Клаб, да. Это так мило.
Такой, да, social club есть.
Да, наш любимый.
Есть камень.
Слушайте, многие люди вот жили в коммуналках всю жизнь и были счастливы. Тем более 125 лет. Тогда были коммуналки. Они, можно сказать, только начинались, и сейчас они до сих пор еще не закончились. Хотя уже давным-давно пора. Тем не менее, это было, есть, и неизвестно, сколько еще будет, да, коммунальный наш клуб.
Так, точно так же, как мы надеемся, и Михаил Михайлович Зощенко. Вот уже столько он существует в литературе, и вот если кто-то из юных и молодых поколений еще не знает Михаила Михайловича, может быть, это словосочетание, которое близкое, клаб, такие слова, да, коммунал клаб, может быть, хоть как-то они все-таки свяжут наше представление, вот, и их представление о жизни с Михаилом Михайловичем.
Ну, вообще...
Ух ты, маханул.
Да. Тут, на самом деле, мы сейчас приближаемся к нашей паузе, на которой мы должны прерваться на 2 минуты, к сожалению, а затронули момент очень важный, потому что, опять же, Прикотенко, режиссер спектакля, говоря об этом спектакле, постоянно употреблял такие слова, как «батл». Он говорил о том, что если Зощенко жил сегодня, он был бы очень популярным режиссером там, сериалов, или он был бы успешным стендапером и так далее. То есть Прикотенко постоянно апеллирует к очень современным понятиям. Значит, 24 апреля, 7 и 25 мая в Балтийском доме премьера спектакля «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко». Мы вернемся через пару минут.
Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
В этом году исполняется 125 лет Зощенко. И именно этому событию посвящена премьера в Балтийском доме, которая называется «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко». Это спектакль. Значит, премьера 24 апреля, 7 и 25 мая. И с этого, я так понимаю, начнется целая цепь событий, посвященных юбилею нашего замечательного писателя. Мы в предыдущей части остановились на том, что спектакль «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко», который можно было бы назвать каким-то таким, может быть, фрик-шоу, да, а все это было бы смешно, правда, когда бы не было так грустно, потому что, конечно, это не в чистом виде смех. Это и очень такая драматичная история. Но мы понимаем, что это коммунальная эстетика Зощенко, который, в общем, наверное, скорее чужд нашим современникам, ну, потому что не знают они его, не понимают. И вот это, в общем, повод, наверное, может быть, даже для какого-то ликбеза. А вот эти слова «клаб», да, которые мы говорили, «баттл», я не знаю, там, «стендапер» Зощенко, ну, как вариант. Вот это вот все. Егор, вы считаете, это удалось в спектакле? Прикотенко удалось, что называется, актуализировать Зощенко на этом, на модном уровне? Только не ищите двойного дна в моем вопросе. Он такой очень простой, поверхностный.
Мне кажется, да, по крайней мере, удалось или нет, это, наверное, нужно вот как раз будет спросить у этих зрителей, которые придут к нам на премьеру, я надеюсь. Они должны это оценить, потому что, мне кажется, Андрей Михайлович к этому ушел. Это было все как бы специально, целенаправленно, и он делал современный спектакль, а не спектакль о той коммунальной квартире. Он делал о людях, которые сейчас, потому что ведь те же самые проблемы, о которых писал Михаил Михайлович Зощенко, остались и по сей день. И мне кажется, что в нашем спектакле они прям, ну, выпуклые, яркие, и Андрей Михайлович на них делает акцент, на этих проблемах. Проблемы хамства, какой-то вот нетерпимости, какой-то вот вот этого смешения разных вот социальных классов общества.
И вынужденного смешения, вынужденного сосуществования.
Сосуществования, да. Все потому что точно так же есть и интеллигенция, и как-то сказать, простые рабочие люди. Вот мы все, ну, то есть, и никто из них не является плохим или хорошим. Они со стороны Михаила Михайловича Зощенко, он на это смотрит, ну, забавно. Он
да, подлецов у Зощенко нет, таких вот в чистом виде антигероев.
Нету,
да?
Они несчастные, если они несчастные, если они, может быть, и подлецы, как можно было бы сказать, но они смешные все, это все смешные люди. Мы смотрим на них через призму вот юмора. И, может быть, где-то действительно современного юмора, потому что в этом спектакле заняты много молодых точно так же артистов, людей, которых вот, можно сказать, там, современные, ну, каждого, конечно, свое там, чувство юмора у людей, но и мы тоже современные люди, и поэтому мне кажется, что мы на уровне, наравне с молодым зрителем точно так же и шутим, и прикалываемся, если там угодно.
Есть такой момент, это не спойлер, но это просто, по большому счету, фактически вставной номер, когда академический текст Зощенко про баню и шайки, ну, вот этот вот прекрасный текст, самый известный, наверное, текст Зощенко, он, по сути дела, читается таким рэпом, ну, речитативом рэпом. Ну, это вот очень крутой эффект, по-моему.
Да, спасибо, да. Потому что, ну вот, может быть, так получается.
Егор, вы молодец, вот. Просто.
Такой задача, по крайней мере, не прям так вот, что это рэп, хип-хоп, наверное, видимо, тоже у меня так получается, потому что я тоже вырос на этих каких-то культурных жанрах, таких как рэп, хип-хоп, это то, что, в общем, было вот в моем поколении одним из таких важных вещей, каких-то бумов, точно так же, как и рок-н-ролл. Но это практически финал, да, спектакля. И эту баню мы читаем очень, то есть быстренько, и мы просто завершаем тем самым. Это как отбивка, это как такой цирковой какой-то вот момент, барабанная дробь.
Ну, это очень эффектно.
Поэтому так. Очень эффектно. И при этом получается, вот как вы сказали, может быть, немножко, да, хип-хопа и рэпа, так что да.
Дарья, а ваш образ мужской?
Да.
Вы вообще кто? Вот вы вообще кто в спектакле? А, рассказчик. Ну, рассказчик вроде бы там уже есть.
Настройщик?
Настройщик, да.
Знаете,
настройщик,
какая интересная сквозняк, штука. Да, я когда прочитала вообще пьесу всю, что вот нам дали, выдали огромный. Я смотрела, ну, читала и думала, боже мой, как я хочу сыграть настройщика вот из всей этой. Ну, это невозможно.
Он же
думала
мужчина?
Я, он же мужчина. И как-то так получилось, что на репетиции вот как-то не было достаточно людей. Утренний спектакль был. И на репетиции была я, Ирина Леонидовна Соколова, которую я обожаю. По-моему, все обожают.
Да,
то,
конечно.
Что она у нас творит в спектакле, это просто, просто невероятно. Вот. И что-то было мало народу. И Андрей Михайлович попросил меня прочитать настройщика. Я почитала, и как, я не знаю, что с ним такое получилось, он вдруг сказал, вот и играйте его. И для меня это было, ну, как-то, ну, так в моей жизни случается, но это было настолько мне приятно, и настолько я это так хотела и так обрадовалась, что так заволновалась, что до сих пор, как я вхожу на сцену, меня начинает трясти так, что это просто невероятно для меня. Вот роль настройщика для меня невероятна. Я его так хотела, я его получила, и теперь очень сильно волнуюсь, потому что для меня это очень сильная ответственность. Кто он? Человек, который всегда рядом во все то же времена. Они должны быть, наверное, эти люди. Я не могу, я это чувствую, да, внутри, и не могу, наверное, это выразить, как собака, да. Что-то рядом, какая-то нить, за которую все-таки держатся, хотя и гонят, прогоняют, гоняют, но тем не менее что-то такое, что вот этих людей их ведет вот что-то, может быть, чистое, может, светлое, может быть, прошлое, может быть, будущее, настоящее, неизвестно. Но что-то их ведет, и они идут. и при этом все время как-то не принимают человек. Вот он в угловой, для меня это то, что я понимаю про свой персонаж. Вот он где-то в углу, но он все время рядом. И он все время, может быть, пытается как-то где-то их подхватить и куда-то вывести, может быть. Ну, и вот... они ведь идут.
Ну, получается так, что это действительно тот образ, который некоторым образом, я прошу прощения за это пошлое слово, но некоторым образом цементирует спектакль, потому что это такой единственный адекватный человек среди этих, в общем, фриков, так или иначе, и он, ну, он действительно идет сквозняком. Который, вот, да, он напоминает нам про то, что мир еще, весь-то мир еще не сошел с ума, он еще как бы. Да, хорошо. Вы там, кстати, читаете стихи, Дарья, да, в этой роли. И это тоже, опять же, на фоне всей этой буфонады, всей этой, в общем, клоунады, вдруг даже не Пригов, бог с ним, хотя там Дмитрий Пригов, я слышала,
есть,
да?
Есть, да.
Там Гумилёва я в какой-то момент, слоненка, услышала.
Да,
я правильно понимаю?
Да, конечно, да. Мало того, у нас же был достаточно большой поэтический блок.
Это заявлено, я как раз вас хотела спросить, где ваш Ахматов, где ваш Цветаева? Не
да,
нашла.
Но вот как-то так получилось, потому что, я так понимаю, Андрей Михайлович начинал ставить этот спектакль в театре комедии Акимовском, да?
Да.
Но вот там в силу каких-то обстоятельств, видимо, там административных каких-то дел, этого не получилось. И спектакль, в общем-то, я так понимаю, у него был готов. И в голове, и они это начинали репетировать, и там, то есть, ну, было уже все, в общем-то, на мази, да, а у нас, и он очень много о нем рассказывал, то, что было, да, в театре комедии, и тем не менее, спектакль, насколько я понимаю, и по его тоже восприятию, он получился другой. Ну, потому что это невозможно, да? То есть
конечно.
Мы его не видели, это он там наблюдал, а мы этого ничего не знали, то есть только по его рассказам. И каким-то вот невероятным образом этот поэтический блок, он выпал. Но вот Гумилёв, он остался именно у настройщика, то есть у настройщика его тема, вот и его стихотворный, он остался, сохранился. Угу. А все остальные, то есть «Прекрасная дама» должна была читать Ахматову там, да, и Маяковского должен был читать и еще один герой. То есть там был достаточно большой такой поэтический блок. Ну, вот
ну, может
как-то
быть,
так сохранился один Гумилёв.
Да, более рыхлым, бог его знает. Но пока вот так, да, ощущение, что вот так очень круто, так очень органично.
Спасибо.
А мы снова с вами заговорились, и у нас снова мы должны уходить на перерыв. А я хотела сейчас затронуть как раз очень важную тему, потому что, ну, давайте скажем, да, перед нашим перерывом, что «Монеточка» тоже, я так понимаю, по тем же причинам выпала. «Монеточка» заявлена в пресс-релизе. Бах, от Баха до «Монеточки» сказано так, музыка. Бах остался, «Монеточки» нет, верно?
По-моему, там есть какая-то музыкальная тема.
Музыкальная тема осталась.
Вот, ну, кстати что-то, говоря, что-то... это одна из задач потенциальному зрителю, который придет на спектакль. Найди «Монеточку» в этом спектакле. Я не нашла, при том, что, в принципе, я являюсь ее поклонницей. Я вынуждена сказать, что мы сейчас прервемся буквально пару минут. Напоминаю, что Дарья Юргенс и Егор Лесников рассказывают нам о премьере «Балтийского дома» «Зощенко, Зощенко, Зощенко».
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
125 лет писателю Зощенко в этом году. И к этой дате театр «Балтийский дом» выдал совершенно потрясающую, выдает, еще не выдал, выдает совершенно потрясающую премьеру «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко». 24 апреля ближайший спектакль, а далее 7 и 25 мая. И в связи с этим Дарья Юргенс и Егор Лесников в студии «Комсомольской правды». Уже прошли открытые так называемые репетиции для зрителей, которые могли не просто посмотреть, что это за спектакль, а еще и, ну, по крайней мере, декларировалось, что могут какие-то свои советы дать. В общем, мы уже пришли к мысли, что, наверное, советы не очень учитывались. Но, по крайней мере, эти открытые репетиции оказались полезными для самих исполнителей, для самих актеров, да, насколько я понимаю. Ну, что-то вы так со стороны, да, на себя посмотрели и поняли, что где-то ужать.
Конечно, где-то... так это один из таких. Вот, кстати, советов был зрительских, что, ребята, давайте вы как-то или антракт, или сокращайте. Ну, и во всяком случае...
А почему антракты не хотели сделать?
А вот знаете, вот во всяком случае у меня, я не знаю по каким причинам,
2,40 наверное, просто действия.
Наверное, будет меньше, это однозначно да, будет да. меньше, это Андрей Михайлович услышал. Мне кажется, что разбить, вот во всяком случае в этом, в нашем спектакле, что-то разбить вот как-то невозможно. Ну, угу. нельзя. Остановится.
Это Одиссея, да.
Да, и все, что-то разрушится. Вот у меня такое ощущение, что... Я сама долго не люблю смотреть вот так вот, что мне уже 1.5 часа, это уже прямо много-много. Но я же на них смотрю, вот как-то я все равно отдельно. Я, правда, смотрю с другой стороны зрителей, да, а зритель смотрит...
А вы из-за кулис?
А я не из-за кулис, я сижу просто с их попок.
Ага, с их попок.
Я вижу попки только. И, ну, я смотрю тоже как зритель какие-то вещи.
Просто чтобы понятно было нашему слушателю про попки. Дарья играет такого сквозного персонажа, который не постоянно находится, что называется, на авансцене. Он имеет возможность в течение действия несколько уходить вглубь сцены, да?
И вот в глубине как бы наблюдать... сцены, в самом конце я сижу и все время наблюдаю за действием. И меня оно завораживает. И очень не хочется, чтобы останавливалось, и люди шли в... Может быть, им-то и хочется в буфет и выпить коньяку. Но думаю, что должен пройти спектакль, вот этот какой-то такой бум. И они тогда потом закончили, вышли, бахнули и довольные пошли домой.
Отлично. Вообще такой сценарий мне нравится. Да, слушайте, скажите, говорилось о том, что отчасти этот спектакль создавался вместе с актерами в том смысле, что и их истории тоже входили в канву спектакля. Ну вот я знаю, Дарья, из наших предыдущих с вами встреч, что вы жили в коммуналке. У вас опыт есть.
Конечно, мы жили, Егор жил.
А, Егор тоже
жил. Это мой сын.
Да, этого мы не сказали.
Да.
Вот, слона-то мы не приметили. Это вообще мать и сын тут в студии «Комсомольской правды», если вдруг кто-то не знает, кто-то в танке.
Кстати, Андрей Михайлович Прокотенко тоже не знал, что мы репетировали долгое время. Пока, да, 20 января у нас с Егором в один день рождения, и мне, значит, звонят, он меня спрашивает, у вас сына тоже зовут? А Егор репетирует, значит, репетировал главную роль. Он говорит, а вашего сына, значит, тоже Егор зовут? Я говорю, ну да, нашего Егора, вот да, у нас сегодня день рождения. И тут, значит, кто-то приходит и поздравляет Егора. И Прокотенко, значит, говорит, и у Егора тоже сегодня день рождения? Я говорю, ну да, у Егора. И у Егора, в смысле, у моего сына Егора. То есть у вас тоже сын Егор. Я говорю, да нет, вот мой сын Егор, он репетирует у нас. Так вы мать и сын? Я говорю, да. Вот, то есть он узнал уже в середине, то есть он даже не знал, что
невероятно.
Мы родственники.
А вообще, я думала, что полгорода знает. Честно говоря, что такие прекрасные...
Не, ну, может быть, полгорода-то и знает, вот Андрей Михайлович в других
Михайлович
полгорода.
Да. Понятно, да, в танке. Ну, так вот, извините, продолжая то, что... Мы еще, кстати, вернемся, извините, пожалуйста, все равно вернемся, наверное, к вашим семейным отношениям, не избежим этой истории. Но, говоря о том, что, да, артисты какие-то свои истории привносили, как... Вот я не увидела каких-то своих историй. Это Прокотенко говорил, тоже в каком-то интервью его я услышала, что артисты рассказывали свои истории. Где эти истории? Они были?
Эти истории, они нам просто... Нет, они нам давали как бы какую-то вот просто почву для образов, какого-то вдохновения, да, для поиска своих персонажей, характеров. В принципе, у нас есть еще... такая вещь, на которую мы опираемся в плане формы и стилистики спектакля. Я еще сейчас скажу об этом. Но эти истории, наши личные истории там, про коммуналку или вообще про жизнь, собственно, это были истории, которые просто помогали нам репетировать и брать какие-то моменты, какие-то вот сюжеты и просто, так скажем, ну, трансформировать их. То есть, вот мы берем, да, какую-то часть спектакля, да, какую-то сцену, и мы сразу же подкладываем туда историю из нашей жизни или нашей коммунальной истории.
Опыт, конечно, да, очень важен.
Вот такой.
А и, что конечно, вы хотели сказать насчет формы?
Насчет формы и стилистики. Есть у нас такое кодовое слово, как комедия дель арте. И об этом тоже говорил Андрей Михайлович Прикатенко.
Да.
Конечно, это не в буквальном смысле, это не в классическом смысле, это не с масками и так далее, но в принципе...
Да, элемент масок присутствует.
Да, элемент масок присутствует, только без самих масок, а вот на нашем собственном лице и в нашей душе, поскольку спектакль острый, у него острый такой жанр, он где-то даже карикатурный, вот, поэтому этот стиль работы как раз импровизации, какой-то спонтанности и вот этого боя, да, что говорится, батл, ведь это тоже комедия дель арте, это тоже с какой-то...
Арлекин и Пьеро.
Да, и батл.
В общем, это батл.
Панталоне там тоже, да, и Арлекин.
По поводу импровизации, я имею в виду непосредственно в тексте. Ну, такие, я что-то себе даже записала, знаете, что... нет, наверное, сейчас я не найду это. Но там есть прекрасные... Нравится фотка моя... нравлюсь с фоткой, говорит, по-моему, ваш герой, да, в какой-то момент. Ну, какие-то такие совершенно современные...
Современные вещи, да.
Скажите мне, пожалуйста, это закрепленная импровизация на репетиции? Это то, что было написано в сценарии изначально? Как вообще это?
Нет, это было просто... Действительно, но потом закрепилось, да, потому что чувствовали, что где-то что-то там попадает. Но это было вот в репетиции иногда вот прям в самые последние дни это просто рождалось, потому что мы знали, у нас есть путь героя, да, путь нашего персонажа в каждом рассказе от начала до конца, да, мы этот путь знаем. И на этих поворотах как раз возникает импровизация, в смысле вот во время изменений каких-то, да, потому что там как раз в том рассказе, о котором вы вспомнили, мой персонаж меняется на протяжении там, то есть всего рассказа, там 3 или 4 раза там есть какие-то такие кардинальные повороты. И вот как раз в них я просто знал, что здесь человек, с ним происходит изменение, он становится другой, и... Когда вот идет это становление, вот как раз и начинается эта импровизация. Потому что я точно знаю, что это переключение, теперь мой характер меняется, и я в этом характере начинаю просто импровизировать. И те вещи, которые как были органично вставлены, как-то так, ну... имели место быть, и они были точны, мы их и оставили.
Вот. Нет, так. Конечно, они совершенно не мешают. Более того, они совершенно однозначно украшают. Мы вспоминали про монеточку, ну, бог с ней, с монеточкой, которую я там не нашла. Но там, например, есть парафраз из Кипелова «Я свободен». И тоже он там прям на месте, если честно. При том, что Даша осуждающе на меня посмотрела, когда я сказала, что я люблю монетку, а я вот Кипелова не люблю. Вообще про музыкальную часть. Вот этот бэнд, бэнд-коммуналка, это... Что такое? Это из артистов ведь собрали, да?
Да. Ведь это удивительно, это меня, кстати, очень здорово потрясло, потому что, ну, у нас ребята потрясающие.
Бенд – это оркестр,
да,
вообще-то, который там играет.
Потрясающие играют. Я потрясена, там Маша Лысюк, которая ходит на протяжении всего спектакля с аккордеоном. Это тяжело.
Это тяжело.
Она ходит на каблуках, при этом еще выполняет свою актерскую задачу. Шикарно. И вообще команда у нас, я просто вот хотела сказать, удивительных, замечательных, молодых их артистов, ну, естественно, и взрослых тоже, вот, и вот этот вот и живой оркестр, и я считаю, что вот вся команда артистов тоже оркестр, вот всех, независимо, играет там, он Егор не играет, я не играю ни на чем, да, вот, но тем не менее, вот весь спектакль, он как оркестр.
Можете объяснить мне, почему маркировка 18+?
Вот это не знаю, но мы решили, что этого, наверное, не будет. Это уж точно не к нам, я думаю, что даже не к Прикатенко вопрос. Это, я думаю, что, может быть, руководство театра как-то так решило, что это должно быть 18+. Наверное. Не знаю, это опять опять же, мои догадки, потому что дочь у меня 15 лет, посмотрела, приняла это все и сказала: интересно, современно, и это очень дорогого стоит. И очень многие были вот как раз совсем молодые, да, 15-16 лет, и именно они как раз тоже говорили: а почему ограничение до 18 лет? Нам это интересно. Это очень здорово. Вообще... Они понимают и чувствуют и юмор, и все вещи. И вот как раз у молодежи, вот у маленьких, они сидели и говорили: вот только бы это не закончилось, только бы это еще. Мама, неужели сейчас закончится? Вот этот вопрос мне очень понравился. В смысле,
слушайте, момент. Ну вообще, на самом деле, когда спектакль устаканится, мне кажется, что это как раз тот редкий случай, когда в театр нужно водить классами. Ну, в том смысле, что Зощенко надо изучать таким образом. Мы сейчас прервемся на этой волнующей ноте на 2 минутки и вернемся, и уже будем говорить о более общих вещах.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
Зощенко, 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 Зощенко. Так называется спектакль, который... премьера которого ждет нас в Балтийском доме 24 апреля. Именно 4 раза Зощенко. Вот я уже ошиблась не раз сегодня за время эфира. 125-летию писателя посвящена эта премьера. Дальше 7 и 25 мая можно будет еще раз получить еще один шанс попасть на этот спектакль. Дарья Юргенс и Егор Лесников в студии «Комсомольской правды». Мы говорим об этом спектакле. Ну, собственно говоря, не только об этом спектакле. Да, наверное, можно еще, в общем, о чем-то поговорить. Мы уже достаточно много обсудили вещь, которую, да, наши слушатели пока не видели. Естественный вопрос о том, вообще, каково маме и сыну на одной сцене. Я знаю, да, что вы это делали уже в Медее, и это была совершенно другая история. Но вообще, вот есть этот дискомфорт, когда мать критически настроена к сыну, сын стесняется матери. Ну, я не знаю, ну, какие-то стереотипы в этой
связи. Вы знаете, есть такое. Он так... Все дело в том, что когда мы как раз играли Медею с ним, там...
Медея – это в молодежном театре был такой
был
спектакль.
Был такой спектакль, mm-hmm. да. И так как у меня была главная роль, да, заглавная роль, то Егор играл второстепенную, значит, вторую. Нас всего 2 человека, да. И вот тут-то, конечно, я на него смотрела, не дай бог, он ошибется, да, правильно?
Да, да.
Что-то случится, я все время так переживала. О, ужас, это ужас. Теперь я вижу другую картину. Я выхожу играть свой кусок, отрывок, вдруг я вижу пристальный глаз, глаза моего сына, который смотрит на меня. И я все время спрашиваю: Егор, что ты на меня так смотришь? Он говорит: я переживаю.
Ага.
Но здесь другая ситуация. Здесь он играет главную роль и, значит, блюдет меня. И это, конечно, удивительно, потому что я, когда вижу его глаза на сцене, у меня что-то, я начинаю, что не так? У меня начинается небольшая подучая. В общем, но я привыкаю. Я привыкаю, и самое интересное, что я начинаю у него учиться. Наступил тот момент, когда... И я это принимаю. Я сейчас говорю, у меня мурашки и волосики поднимаются на руках. Это удивительно, потому что я, во-первых, его мужеству, во-вторых, его смелости, в-третьих, его отчаянию, я просто восхищена. А потом, вот есть такой момент, что ну, в молодежном театре при всей моей любви и уважении мы никогда не выпускали спектакли за 2,5 месяца. Никогда. Это... Для меня это такой катарсис, в общем-то. То есть угу. я к этому не готова никогда. А они уже, видимо, вот в этом существуют. Это их закон. 2,5-3 месяца, и у них спектакль, и ого-го, бывает какой. И вот тут, конечно, для меня вот он это уже мастер. Уже мастер. Ну вот, а я уже в подмастерьях.
Дарья говорит это все, а Егор... Вот сейчас Павел, да, хотел сказать, а Егор бровью не ведет. И ровно в тот момент, когда я это произносила, Егор так сделал выразительное движение бровями. Вы вообще готовы к тому, что вы именно в такой роли, ну, некого, господи боже мой, как это произнести вслух, примера для матери уже даже выступаете, ну, некоторым образом, что мать на вас, мать заслуженная, стесняюсь сказать, артистка России, да, она косится на вас.
Да, ну, это приятно, конечно, безусловно. Но она тоже, мне кажется, немножко кокетничает.
Кокетничает, конечно.
Вот, потому что, ну, в любом случае, это я ее сын. И я смею полагать, что какие-то хорошие вещи в плане... Я не могу говорить моего мастерства или чего-то, что это мне передалось от моей мамы. Хоть, ну, как, какие-то природные данные.
Ой, вы знаете, я на него, кстати, смотрю, когда на сцене, у него передалось. И не только от меня, потому что я вижу из своего
тут надо
отца...
Сказать, а подождите, нужно сказать, что отец Егора – это Евгений Дятлов. Если вдруг, опять же, кто в танке и не знает... Ну, вот так просто, чтобы понятны были гены. Продолжайте, пожалуйста.
Вот, и я вижу в нем и его отца, то есть Женю. Я вижу в нем своего отца, потому что у меня отец тоже был артистом. Я вижу в нем свою маму, которая тоже народная артистка Украины, заслуженная РСФСР. Он собрал от нас все. Ой, он такое ощущение, что... Ну, сейчас я начинаю просто это его рекламировать.
Да, 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 да,
это очень, уже не надо.
Я поэтому и бровью уже... не могу двинуть ничем. Я просто замер от этих слов и даже не знаю, как реагировать.
Тем не менее, в нем скопилось вот все, все. И он может играть все. Я уже это поняла.
Знаете, недоброжелатель на моем месте сказал бы, с одной стороны, что, ну, во-первых же, считается, что там природа должна отдыхать, вот это вот все надо. А с другой стороны, вот это вот безысходное предопределенность, я имею в виду актерскую династию, да, когда, ну, по-любому, ну, нет выбора у детей, они идут по актерским стопам родителей. Нет в этом чего-то такого безысходного, извините, нет? Я так понимаю, что Егор вырос за кулисами ведь, да,
да,
наверное, так?
Да, он вырос за кулисами. Без...
Да, да, но это странно, если честно, потому что нам с моей мамой, например, нравятся абсолютно разные фильмы, разные спектакли, и вообще, ну, разная у нас какая-то эстетика восприятия. Но, конечно, мне повезло, что... В плане вот профессии, которой я сейчас занимаюсь, что я родился в семье артистов. И поэтому с самого детства у нас были замечательные фильмы, которые я смотрел, потому что больше ничего не оставалось делать. Меня оставляли, да, на кино, а не на кого-то еще, и на коммунальных соседей. Вот действительно, потому что вырос я в коммуналке. Поэтому и я все время смотрел там в театре, потому что оставить меня тоже не с кем было, поэтому я был за кулисами. И мало-помалу я начал понимать, что то, что делают в кино там мои любимые там голливудские артисты, это то же самое, чем занимается моя мама, там мой папа. И, собственно...
Это называется, ребенок не верил в Деда Мороза с детства.
Верил.
А, ой, вот, да ладно, подождите, голливудские актрисы то же самое, что мамы делают, а в Деда Мороза верил? Как это уже?
Меня очень Мороза здорово ночью надували, вот и все.
Мы просто его разыгрывали. Том,
разыгрывали актерски очень замечательно. Они видели в окне Деда Мороза, я почему-то его не видел.
Почему? Все говорят, да ты что, Егор, ну посмотри.
Да вот же он там идет. Ну вот, видишь, он уже прошел. Как же ты не увидел? Я был просто в полном ужасе, да.
О, бессердечные родители.
Нет, ну у нас всегда стояли тоже. Подожди, вон звонок. Там же, наверное, кто-то вот, вон он приехал. Он нам оставил, вот он позвонил. Как же ты его не видел? Жалко, конечно, Егор. Открывали дверь, а там стоял
пота. И они лучше играли, чем сейчас мама говорит. Да. Намного лучше. Это было просто безумно убедительно.
Вот она, родительская любовь. Так и до какого возраста, стесняюсь спросить, Егор верил в Деда Мороза?
До класса второго, потому что бессердечные дети, они это те, которые говорят тебе, нет,
откуда
Деда
дети рождаются, и что Деда Мороза
да,
нет.
Да, и Деда Мороза нет, вот и все, это все твои родители. К тому же они у тебя артисты, поэтому все в порядке. Наверное,
ужасно.
Не,
ну он, я у них даже в школе играла, Бабу-Ягу приходила, и он сидел такой, все дети А он всматривался. Что-то ему в этой Бабе-Яге было знакомо очень, до боли. Он, я видела этот тоже внимательный взгляд его детский. Он всматривался, но он не понимал, вот не видел, что это я. Он что-то понимал, что это знакомая какая-то эта бабка.
А может мерзкая. Быть, и понимал просто. Не
но
хотел,
не хотел верить.
Не хотел верить, да, оставил определенную защиту. Слушайте, ну а Алиса, это дочка, это да, Егора, вот что, она пойдет в эту
сторону? Я надеюсь,
сторону?
Что да, конечно.
Вы надеетесь?
Естественно.
Что она артисткой будет у нас?
Естественно, Алиса, конечно. Я думаю, я не знаю, по крайней
вот
мере.
Вот видите как.
Очень бы хотел.
Неожиданно. Я так понимаю, что здесь тоже есть определенное разночтение между Дарьей и Егором, потому что...
Нет, я, мне кажется, просто еще она не определилась, хотя вполне возможно.
Лет?
Пять с половиной, почти шесть уже.
Не, она просто очень творческий и очень эмоциональный ребенок. И я просто думаю, что и ей уже как бы это интересно. Она вот недавно в садике играла главную роль Федорина Горе. Вот,
Федору?
Федору, да, играла. Поэтому...
Не тараканов, судя по всему.
Да, да, и поэтому я был очень ей доволен. И я ничего такого
Вы
не вижу.
Вы недовольны как... были проживанием
Я
Федоры?
Ей был доволен.
А,
да,
доволен.
Доволен, да.
Угу.
Я не из тех людей, вот этих вот артистов, которые говорят, я бы никогда бы не хотел, чтобы мой ребенок... Почему, не знаю. У нас замечательная, отличная профессия, очень интересная, нескучная. И это намного легче... чем,
мишки
наверное,
ворочать.
Чем мишки ворочать и там стоять за прилавком. Ну, правда, не стоит этого говорить. Вы занимаетесь такой интересной профессией и еще там наговариваете на себя, что это прям кошмар, труд,
ой,
ужас.
Ой, спасибо вам
далее.
Большое вот за эти ваши слова. Это прям... Здорово, что вы об этом сказали, потому что, ну, ведь Дарья опять смотрит осуждающе.
Почему?
Но
нет, это вам кажется.
Нет, но...
У меня было то же самое, что ты хочешь, чтобы твой сын, тем более, когда про мальчика говорят, ага, что ага. пошел в артисты, я говорю, да мне все равно, куда он пойдет. Ну, а куда ему еще идти? Он туда пойдет, мало того.
Спасибо, что раскрыла правду по поводу своего отношения ко мне. Вот теперь будут зрители знать, какая ты мать.
Какая я мать?
Да мне все равно, куда он пойдет.
Ну, нет, отговаривать. Ты не хочешь, чтобы, может быть, его отговаривать. Говорить, может, пойдет делом заниматься. Да как? Ну, если хочет артистом быть, пусть будет. Только пусть поступает сам. Вот это вот тоже сказали. А как это? Я вас не понял. Почему это вот? Женя уехал, когда Егор поступал. Ты уехала, когда... Как он
вместо
один...
того, чтобы ночами репетировать.
Да, вы должны были помочь ребенку.
Но...
Я говорю, и Женя Дятлов поступал сам по себе, он был один. И я поступал, нам никто не помогал. Поэтому, если поступит, пусть...
Простите меня, пожалуйста, проблема в том, что мы вообще-то с вами собрались про премьеру в Балтийском доме говорить.
Вернемся.
И у нас не то, чтобы мы вернемся. У нас время закончилось совсем. Я еще раз напоминаю нашим слушателям, что 24 апреля, 7 и 25 мая Зощенко. Да. На студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дарья Юргенс и Егор Лесников. Спасибо большое, что вы пришли и рассказали нам так много интересного.
Спасибо вам. Спасибо. Приходите к нам обязательно на премьеру.
Культурные люди.